Глава 28. Окончание путешествия апостола Павла в Рим. От Мальты до Рима. Стихи с 1 по 14. Прибытие в Рим. Стихи 15-16. Двукратная беседа Павла с римскими иудеями. Стихи с 17 по 29. Заключение книги деяний апостольских. Стихи 30 и 31. Стих 1. «Спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Узнали, очевидно, от жителей острова о его названии Мелит, нынешняя Мальта, около 100 верст к югу от Сицилии и верстах в 350 от Африканского берега. До сих пор здесь сохраняется предание о пребывании апостола, губа святого Павла, тесно связанное с дальнейшим рассказом деяний». Стих 2. «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас». Иноплеменники – барбари, как называет их деописатель, впрочем, не за грубость нравов, этому противоречил бы и дальнейший рассказ об их человеколюбии, а по общепринятому обычаю греко-римлян именовать так всех, не говоривших по-греко-римски. Поселенцы Мальты, по всей вероятности, были пунического происхождения, финикийско-карфагенского, и говорили на своем пуническом диалекте. Стих 3. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его». Ехидна – порода змей, ядовитейшая. При холоде она впадает в оцепенение, из которого выходит немедленно при соприкосновении с теплом. Стих 4. «Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“». Стих 5. «Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». Стих 6. «Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». Спастись от кораблекрушения и умереть минуту спустя от укушения змеи для язычников казалось ясным доказательством, что человек сей совершил величайшее преступление, которое божественное правосудие, Дики, Юстиция, богиня суда, дочь Юпитера, не оставляет безнаказанным. Но когда увидели, что Павел спокойно стряхнул ехидну в огонь и не потерпел никакого вреда, то начали говорить, что он Бог. Истинный Бог для прославления своего служения позволил ему доказать на себе действительность написанного о безвредности змей для верующего. Ныне на острове Мальте нет более ядовитых змей. По поверью туземцев, их не стало с тех пор, как произошло описанное событие. Стих 7. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Начальника острова О. Протос Тис Нису, собственно, первый человек на острове, откуда и заключается, что это был и начальник, первый по должности. Принял нас, не всех спасшихся от кораблекрушения, но нас в тесном значении слова, то есть Павла и его спутников, Луку и Аристарха. Вероятно, сюда надо причислить лишь еще Юлия Сотника, на охранении которого состоял Павел. Стих 8. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Стих 9. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Вероятно, Павел вошел к Публию по его приглашению, наслышавшись о чудесном спасении Павла от ехидны и надеясь получить от этого чудотворца помощи для своего больного отца. Исцелил его, были исцеляемы, без сомнения, чудесным образом. Стих 10. «И оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным». Стих 11. «Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове». Через 3 месяца, от 15 ноября 60 года до 16 февраля 61 года, следовательно, когда прошла бурная осень и большая часть зимы, и дальнейшее плавание уже не представляло опасности. На Александрийском корабле, называемом Диаскуры, собственно, помеченном Диаскурами, Парастиму Диоскурис, с изображением Диаскуров или именем их. Диаскуры – 2 известные в древности мифологические героя-близнеца, Кастор и Поллукс, считавшиеся покровителями мореплавания. Стих 12. «И, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня». Сиракузы – приморский город на юго-восточном берегу Сицилии, в верстах в 125 от Мальты. Стих 13. «Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол». Ригия, ныне Реджио, в южной Италии против Мессины, на северо-восточном углу Сицилии. Путиол, ныне Пуццоло, приморский город в 7 верстах от Неаполя. Гавань Путиолы в то время была одна из самых значительных на западном берегу Италии, и именно для торговли с Востоком. Здесь обыкновенно разгружались торговые корабли, чтобы отсюда сухим путем доставляться в столицу тогдашнего мира – Рим. Здесь же и Юлий высадил своих узников и конвой, чтобы следовать в Рим. Стих 14. «Где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим». Великое доверие и расположение Юлия к Павлу еще раз выразилось в любезном разрешении промедлить еще 7 дней в Путиолах по просьбе тамошних братьев-христиан, причем, вероятно, остальные узники и большинство конвоя отправились в Рим без остановки в Путиолах. Стих 15. «Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Услышав о нас, благодаря более раннему прибытию других узников и вообще живым сношением Путиол с Римом. Аппиева площадь – небольшой городок в верстах 60 от Рима, назван так по имени устроившего его Аппия Клавдия. 3 гостиницы – местечко для остановки проезжающих в верстах в 40 от Рима. Возблагодарил Бога и ободрился. 2 года плена в Кесарии, долгое путешествие, 3-месячное пребывание на Мальте ввиду нового узничества в Риме – все это не могло не утомить энергию и силы апостола, и потому понятно, как живительно было для него сочувствие и любовь христиан. Смотри, как и он испытал при этом некоторое человеческое чувство. Тот, кто совершил столько чудес, при виде братьев ободрился. Отсюда мы видим, что он по-человечески получал и утешение, и огорчение, пишет Златоуст. Стих 16. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Пришли в Рим. Это было в марте 61 года, в 7-й год царствования Нерона. Без сомнения, вследствие добрых отзывов о Павле Феста и сотника Юлия, Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его, отдельно от обыкновенных узников и с большой свободой. Стих 17. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Через три дня, то есть по прибытии в Рим, проведенных отчасти в отдыхе, отчасти в беседах с посещавшими апостола христианами и тому подобное, Павел созвал знатнейших из иудеев. И здесь апостол следует своему обыкновению – обращаться с проповедью прежде всего к иудеям, причем так как сам он был лишен возможности прибыть для сего в синагогу, то и приглашает представителей иудейства к себе. Первая беседа апостола с приглашенными иудеями имела целью устранить предубеждение их против апостола и в устранении каких-либо наговоров на него дать верные сведения о его деле. Главные мысли этой беседы апостола таковы. Первое. Он содержится в узах невинно, не сделав никакого преступления ни против народа, ни против отеческих обычаев или закона Моисеева. Второе. На суд кесаря отправил себя сам апостол, и не с целью обвинить в чем-либо свой единоверный народ, а с целью лишь избежать самосуда иудеев, противоречивших признанию его невинным и подлежащим освобождению со стороны палестинских римских судей. «Потребовав суда кесаря, я сделал это не для того, чтобы другим причинить зло, но чтобы себя избавить от зла, и не по своей воле, но был вынужден», — пишет Златоуст. Стих 18. «Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти». Стих 19. «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». Иудеи противоречили. Характерная черта, дополняющая рассказ деописателя о суде Павла пред Фестом. Дело представляется яснее так. После сказанного Павлом пред Фестом прокуратор изъявил желание освободить его, но иудеи воспротивились. И тогда Фест, угождая им, предлагает Павлу судиться в Иерусалиме, в ответ на что Павел предпочитает потребовать суда кесарева. Стих 20. «По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. По сей причине, чтобы заявить о своей невинности и действительных целях обращения к суду кесаря, я и призвал вас, предупреждая могущие возникнуть недоразумения и ложные представления дела. Не враг я народа и закона, как бы говорит апостол. Напротив, за надежду Израилеву обложен я сими узами. Его дело, таким образом, есть как бы дело целого народа, хранителя божественных обетований». Стих 21. «Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Стих 22. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Речь Павла произвела заметное впечатление. Они были так увлечены его речью, что стали оправдывать не только себя, но и единоплеменников своих, как бы так говоря. «Ни через письмо, ни через людей они не сообщали нам о тебе ничего худого. Впрочем, мы желали бы послушать тебя». А вместе с тем уже наперед высказывают свое мнение, прибавляя «о ереси сей известно нам, что о ней везде спорят». Не сказали «мы противоречим», но «о ней спорят, дабы отклонить от себя осуждение», — пишет Златоуст. Стих 23. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков». Очень многие, уже не одни знатнейшие, приходят к Павлу в назначенный ими самими день. О Царствии Божием, то есть об основании и утверждении его на земле пришедшим Мессией, Господом Иисусом Христом, конечно, с сообщением сведений о его жизни, учении и деятельности, о его страданиях, смерти, воскресении и вознесении, подтверждая и проверяя все это пророчествами о Мессии из Ветхого Завета. Стих 24. «Одни убеждались словами его, а другие не верили». Одни, вероятно, меньшая часть, убеждались, а другие, большая часть, не верили. Стих 25. «Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». Когда они уходили, не согласившись между собою, тогда он приводит слова Исаии, не для того, чтобы укорить этих, неверовавших, но чтобы утвердить тех, уверовавших, пишет Златоуст. Стих 26. «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Стих 27. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Стих 28. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». «Слухом услышите и не уразумеете». Видишь ли, как он показывает, что они недостойны прощения, если, имея и пророка, издревле предвозвестившего это, не обратились. А словом «добре», «хорошо» выражает, что они справедливы и отвергнуты, язычникам же дано познание этой тайны. Посему нисколько не удивительно, что они противоречили, ибо это предсказано издревле. Потом снова возбуждает в них соревнование, указывая на язычников следующими словами. «Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат», — пишет Златоуст. Стих 29. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою». «Когда он сказал сие, иудеи ушли». Очевидно, иудеи слышали все эти грозные для них слова, не вразумившись ими и заслужив вполне изреченное в них осуждение. Стих 30. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему». Стих 31. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Последние 2 стиха составляют короткое заключение книги Деяний, напоминающее подобную же форму заключения Евангелия от Луки. Это как будто заставляет признать за несомненное, что книга Деяний отнюдь не есть незаконченная книга, но, подобно как и Евангелие Луки, вполне законченное по намерению писателя слово. Целых 2 года, вероятно, до освобождения от уз, а не до мученической кончины своей, которая, по некоторым преданиям, последовала несколько после. «На своем иждивении» — «эн идио мисфомати», предполагающем и наем помещения, и обеденное содержание. Так как теперь Павел, как узник, не имел возможности добывать себе содержание по-прежнему, собственным трудом, то, очевидно, он пользовался усердием верных не только туземных, но и других, основанных им и любивших его обществ христианских. «Проповедуя невозбранно», особенно после того, как первый его ответ пред судом Кесаря сделал его известным всей притории и всем прочим, послужив к большему успеху Евангелия. «Будем же», убеждает святой Златоуст, «подражать Павлу, этой доблестной и адамантовой душе, дабы, шествуя по следам его жизни, мы могли проплыть море настоящей жизни, достигнуть безмятежной пристани и сподобиться благ, обетованных живущим достойно Христа. Этим писатель оканчивает свое повествование и оставляет жаждущего слушателя, дабы остальное он дополнил собственным умозаключением. Ибо, конечно, каково было прежнее, таково же было и последующее. Коринф имел его у себя 2 года, Азия — 3, этот — Рим — 2, а потом он пришел туда во второй раз, когда и скончался. Ты хотел бы знать последующее? Оно таково же, как и предыдущее. Узы, страдания, борьба, темничное заключение, козни, клеветы, ежедневная смерть, пишет Златоуст. В заключение не безинтересно поставить вопрос, почему в эти 2 года пребывания Павла в Риме его положение не изменилось ни к лучшему, ни к худшему. Полагают в объяснении этого, что все это время ожидали кого-либо из Иудеи, уполномоченного поддерживать пред императором обвинение против Павла, или же просто дело замедлилось от небрежности, свойственной римским неограниченным правителям. Наконец, некоторые допускают, что это замедление произошло не без участия друзей Павла, которые видели в том большую пользу и для себя, и для него, при представлении ему столь широкой свободы в узах. Сказания о дальнейшей судьбе апостола заимствуются главным образом из сообщений Евсевия Кесарийского, Симеона Метафраста, Никифора Каллиста, Барония, Климента Римского, Лактанция и других. Наиболее достоверное время мученической кончины апостола – 67 или 68 год по Рождестве Христовом.